Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Христос воскресе! Сегодня у нас в студии сотрудники службы милосердия Екатеринбургской епархии Татьяна Ананина, руководитель службы помощи нуждающимся, и руководитель направления сестринского служения при городской травматологической больнице номер 36 Евгения Васюкова. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Сегодня у нас разговор пойдет о служении не только в травматологической 36-й больнице, но о служении в доме для престарелых, который называется «Малахит». Да? Татьяна Ананина расскажет о том, что служба милосердия, волонтеры, что делают вот в этом учреждении. Вы, как я понимаю, недавно выиграли грант. У кого выигран грант, в рамках какого конкурса и что он в себя включает, средства на что, на какую работу?
Да, абсолютно точно. Мы участвовали в грантовом конкурсе «Православная инициатива» 2014-2015 год, и наш проект, связанный вот со служением в доме комплексного обслуживания на избирателей. Этот проект, он вошел в состав победителей. Проект у нас называется «Дом без одиночества». Тоже название выбрано не случайно этого проекта, потому что главная проблема вот в доме престарелых, инвалидов, которые тоже там проживают, это одиночество. Зачастую как туда люди попадают? Вот, с одной стороны, там очень много стариков, которые уже на преклоне своей жизни. Они оказались оторванными по разным причинам от своего привычного окружения и очутились в этом доме. Естественно, адаптироваться вот к чужим стенам, к чужим людям – это большой стресс и очень сложно в таком уже, ну вот в преклонных летах. Вот. И второй момент, кто населяет этот дом – это инвалиды, которые с детства вначале жили, ну, первые годы своей жизни и до совершеннолетия. Они, как правило, это дома-интернаты для детей, а потом автоматически они попадают уже для взрослых, в дом престарелых и инвалидов.
Да, я знаю, да. Это вообще страшная система, конечно.
И вот тоже вот отсутствие социальных навыков, отсутствие умения, ну, общаться полноценно, это приводит тоже к чувству отчужденности, изолированности. Но, по сути, это вот то, что мы называем одиночеством. Потому что одиночество – это очень тягостно, это очень мучительно. Это когда люди не умеют выстраивать социальные связи, они чувствуют себя брошенными.
У них возможностей очень мало для этого
выстраивания. Абсолютно точно, в четырех стенах, да. И вот когда люди не умеющие или недостаточно умеющие собираются все вместе, им очень сложно преодолеть этот барьер между ними и начать как-то полноценно общаться, взаимодействовать. И наша основная цель вот этого проекта «Дом без одиночества» – это как раз проявить внимание, теплоту, заботу об этих людях, чтобы они почувствовали, что они кому-то нужны, что они любимы, вот не побоюсь этого слова. И вот уже более года у нас там действует сестринский пост и служит сестра милосердия. И также есть добровольческое движение, где еженедельно добровольцы приходят в заданном режиме. Ну и помимо еще там субботнего дня, когда они туда приходят, они еще и на неделе по возможности стараются бывать. Вот, потому что есть уже определенные связи с какими-то конкретными людьми, они их навещают. Могу сказать, что люди их очень ждут, вот жители этого дома. И когда наша сестра милосердия по служебным обязанностям отсутствует день или два, они ее всегда встречают вначале с радостным возгласом: «Валентина, наконец-то ты пришла!» И второй вопрос: «Где ты была? Мы думали, что ты заболела, или ты вообще нас покинула?» Вот этот вот страх покинутости у них очень силен. И, конечно, вот внимание и туда сколько надо вкладывать, чтобы этот страх у них прошел, это колоссальное, огромное количество туда требуется внимания. Что мы там еще будем делать в рамках грантового конкурса? То, что мы заявляли, это оказание сестринского ухода, это общение, это духовная помощь, потому что в первую очередь одиночество преодолевается, это, конечно, установление связи с Богом. Вот. И во вторую очередь это уже теплотой и вниманием со стороны других людей. то есть духовная поддержка, вот, творческие занятия. Очень важно с ними проводить время, вот, досуговые всякие мероприятия, вот, чтобы не было вот этого постоянного свободного времени, занятия чем-либо, там, музыкальные кружки, творческие занятия. Это все тоже вот, способствует и общению друг с другом, и вот такой вот, ну, социальной реабилитации, адаптации, чувству нужности в конце концов.
Вот. Ну, и как вот этим всегда, всем... наверное, не хватает людей, да?
Да, да. И вот в связи с тем, что все это требуется проводить, всем этим требуется заниматься, нам нужны люди. В первую очередь нам требуется вторая сестра милосердия, которая бы выходила, ну, вот на, в этот дом престарелых, как на свое служение. В связи с этим приглашаем всех желающих, всех неравнодушных людей, которые чувствуют внутреннюю потребность к служению ближним, вот, прийти туда и, что ли, стать второй сестрой, там, третьей сестрой милосердия.
Есть... Татьяна, а входит туда сестринский уход или это отдельная
история?
Он
минимально, он, конечно, входит, потому что не будешь им читать духовную литературу, если человек там, ну, лежит, и ему как некомфортно, да, не поменена постель или еще что-то. Вот, то вначале устранив все такие вот, ну, физические недостатки, удовлетворив вот потребности самые основные, базовые, тогда уже мы, конечно, переходим к следующей части. Это к общению, к чтению, к молитве.
Что требуется?
Что требуется? От сестры милосердия требуется, в первую очередь, это православное вероисповедание. Вот, потому что нам не просто нужны сиделки, не просто нужны санитарки, хорошие люди. Вот, нам важно, чтобы этот человек жил церковной жизнью, чтобы вот эта искра Божия, которая есть в нем, она могла быть передана другим людям. Вот это в первую очередь. Ну, во вторую очередь, если, конечно, у вас есть навыки ухода, либо, ну, медицинское образование, то это приветствуется, хотя это не является обязательным, поскольку все равно профессиональную духовную подготовку мы проводим. Вот, в принципе, все, больше ничего не требуется. У кого есть главное внутреннее желание, такой вот внутренний позыв, то приходите, мы вас ждем, обращайтесь по телефону диспетчеру в нашу службу. Это 200-0704, телефон города Екатеринбурга. Вот, будем рады вот вашему приходу. Ну и второе, это, конечно же, добровольцы. Добровольцы – это, как правило, люди работающие, но в свободное время они готовы отдать часть своей жизни вот ближним, на служение им. Поэтому приходите, записывайтесь к нам добровольцами. Собеседование для новых добровольцев проходит у нас каждое воскресенье в 13:30 на территории собора Успения, город Екатеринбург, улица Кирова, 65. Вот, ждем вас. И только вместе мы сможем действительно вот преодолеть этот страх одиночества, это, скажем так, мученичество одиночества у пожилых людей в доме престарелых на Избирателе 137, район Уралмаши, города Екатеринбурга.
А, Татьяна, можно еще несколько слов? Вот вы сказали о подготовке человека, который будет на этом посту сестры милосердия работать. Что эта подготовка в себя включает?
Что включает в себя подготовка? У нас все сестры милосердия проходят курсы в медицинском колледже нашего города, и на выходе они получают свидетельство младшей сестры по уходу, то есть они могут профессионально осуществлять уход. Вот это входит, включает в себя профессиональная подготовка. Что касается духовной подготовки, то у нас в нашем сестричестве работают катехизаторы, с сестрами также проводят беседу. Наша главная сестра вот нашего сестричества имени великомученика Пантелеймона. Вот, поэтому у нас без внимания, без, ну что ли, духовного развития наши сестры не остаются тоже.
Татьяна, еще можно, вот я помню, что вы рассказывали в наших прошлых передачах, ну, может быть, еще что-то сможете, еще чем-то с нами поделиться, вот какие-то истории, может быть, дружбы волонтеров и престарелых людей, или молодых людей, инвалидов.
Ну, на самом деле, историй этих много, потому что каждый человек – это своя история. просто сложились уже определенные отношения между добровольцами и конкретными людьми. Вообще, поначалу мы думали, что за каждым добровольцем будет прикреплен один какой-то подопечный. И вот насколько сейчас хватает наших добровольцев, да, то вот столько есть и прикрепленных жителей. У какого-то добровольца один человек, у кого-то два человека, у кого-то три. И вот, в принципе, по каждым таким вот отношениям можно рассказывать отдельные истории. Ну вот первое, да, вот что приходит в голову, у нас есть координатор нашего дома престарелых, дома престарелых Малахит, это Юлия Лузина, которая общается достаточно плотно с девушкой-инвалидом. Она инвалид с детства, сейчас ей в настоящее время уже 30 лет. Она, ну вот как я уже сказала, прошла именно типичный путь. Вначале это дом для детей-инвалидов, потом она была сразу же переведена сюда, вот в дом на избирателей. Никогда не видела своих родителей, о них ничего не знает, но в то же время говорит, что зла на них не держу. Да, вот, ну, вот такие были и такие были. Но, с другой стороны, я, говорит, очень уважаю тех людей, которые бы не бросили своего ребенка, даже если вот он родился полностью инвалидом. У нее с детства ДЦП, она не может самостоятельно передвигаться, она двигается только на коляске. Но вот почему я именно об этом человеке стала говорить, об этой, ну, молодой женщине. Вы знаете, поражает ее позитивизм. Она всегда улыбается. Вот когда ты не пришла, при этом всегда улыбается. У нее есть стремление. Она говорит, несмотря на то, что я не могу ходить, но я все равно хочу всегда уметь за собой ухаживать самостоятельно. Она ежедневно посещает зал ЛФК, то есть там есть возможность у них заниматься физкультурой, оборудован зал, есть тренажеры. Она качает руки, потому что ей требуется, ну, для выполнения, ну, самых вот, ну, элементарных вещей, для того, чтобы переползти с коляски на кровать, да. Я просто сама лично наблюдала, сколько усилий физических в руках должно быть, там, чтобы по веревке это сделать без посторонней помощи. И вот такая вот у нее целеустремленность. Еще про нее, вот в этих занятиях, еще про нее можно отметить то, что она научилась читать только сейчас. То есть, ну, никто ей не занимался в детстве, и в школе тоже, и ее сочли, что она, скажем так, ну, не имеет потенциала необходимого для чтения. Но все оказалось не так, и вот наш доброволец Юлия, она с ней регулярно занималась чтением, и сейчас эта молодая женщина, она читает по слогам. Да, ей этот процесс нравится, тоже вот, опять же, проявляется ее такое внутреннее упорство в этом, потому что ходить, заниматься, осваивать это, ей интересно. Еще она большой молодец, в субботу все наши добровольцы, они проводят вот эти групповые занятия, поэтические вечера, и она очень активный участник любых дискуссий, то есть она выражает свои, ну вот, мысли, причем мысли у нее достаточно такие глубокие, вот. Очень интересный человек. Поэтому вот кто придет, познакомившись с ней, вот в свою очередь заразится вот, ну, тем светом, что ли, вот той энергией, той жизнерадостности, которая есть у Натальи, у этой молодой вот женщины. И просто на примере этого человека можно научиться тому, как не отчаиваться в любых, даже, вот кажется, вообще, ну, таких вот безвыходных ситуациях. Наталья там в доме престарелых, ну, вот эта вот молодая женщина с инвалидностью, она познакомилась, ну, там же с одним проживающим мужчиной, вот, у них очень такие дружеские, теплые отношения, они даже говорят о свадьбе, не знаю, как в дальнейшем сложится ее судьба, да, но все может быть даже вот такой радостный момент, как создание семьи, то есть она будет уже все равно на протяжении своей последующей жизни не одна.
А еще если бы эти люди имели возможность без всяких преград и препонов получить полагающееся им от государства жилье, то, что им, в общем, должно полагаться как сиротам, тем более как инвалидам. Спасибо вам, да, Татьяна, за этот рассказ. Это лишняя иллюстрация, наверное, того, что люди, которые приходят вот в такие места, в такие, в общем, заведения, в которых царит одиночество, вроде бы боли, отчаяния и какие-то тяжелые проблемы, в общем, не только отдают постоянно, они и получают зачастую от тех людей, за которыми они ухаживают, получают вот то, что вы говорите, вот эти уроки, жизнерадостности, уроки мужества. Ну что ж, перейдем тогда к рассказу о служении в травматологической больнице. Евгения, я понимаю так, что вы сестра милосердия пост-реанимационной палаты в травматологии 36-й.
Если точнее выразиться, я старшая сестра проекта сестричества при 36-й травматологической больнице. В самой 303-й палате постреанимационной, которая есть в 36-й больнице, трудятся наши сестры, три сестры по определенному графику, а я их...
То есть вы координируете, их
работу, деятельность, да?
Ну, вот я вспоминаю свою юность, студенческие годы, когда мы проходили небольшую такую практику на медицинской кафедре университета, вот именно в травматологической больнице. Одно из самых вот таких тяжелых впечатлений было как раз посещение реанимационной, правда, не постреанимационной, а реанимационной палаты. И, в общем, это действительно зрелище не для слабонервных. Вот расскажите, пожалуйста, ну и вообще в 36-й больнице приходилось бывать, конечно, это люди зачастую с тяжелейшими травмами, и дорожные аварии, и какие-то бытовые сложные травмы, и, в общем, это такое тоже обитель скорби, скажем так, и там, в общем, очень нужна, конечно, вот такая душевная и духовная поддержка. Вот расскажите, пожалуйста, о том, в чем функции ваших сестер, что они делают вот именно в постреанимационной палате.
В постреанимационной палате наши сестры оказывают так же, как в доме, на избирателей и уход, и душевную, духовную помощь оказывают. Наша сестра, она закреплена за этой палатой, и вот она отвечает за всех, допустим, там, если 5 человек или 6, за всех вот этих больных, она их в течение дня за ними ухаживает, смотрит, помогает, там, следит за капельницами. Ну, если начать по порядку, то с утра это, конечно, там, гигиенические процедуры, завтрак, потом начинаются капельницы, обработки различные, где наша сестра ассистирует медицинским сестрам больницы, перевязки, вот, потом обед и... В течение всего дня, конечно, это еще и профилактика пролежней, и санитарно-гигиенический уход, потому что он бывает нужен не то, что бывает несколько раз в день, а на протяжении всего дня, потому что есть определенные периоды, когда вот организм реагирует на лекарства, на антибиотики, и, в общем, без нашей сестры там было бы тяжеловато.
Евгения, сестра считается тоже сотрудником больницы, ведь она выполняет, собственно, функции тоже медсестры.
Она выполняет функции санитарки. Да, младшая сестра по уходу – это санитарка. То есть мы не имеем права делать медицинские манипуляции, сами переставлять, переключать капельницы и ставить их, и вот такие вот уже серьезные там ставить инъекции делать. А вот последить, позвать сестру, да, чтобы она могла спокойно уйти к другим больным и лишний раз не заглядывать, то есть вот вовремя позвать, что уже когда действительно надо, вот в этом помощь заключается.
Но ваша сестра считается сотрудником этой больницы? Или там вот на какой основе вот это взаимодействие?
Ну, на примере 36-й больницы, можно сказать, вернее, не на примере, а вот именно в условиях 36-й больницы у нас получается, что сестры милосердия – это сотрудники нашей службы. Вот,
то есть никакой зарплаты они в больнице не получают?
В данном случае нет.
А на какой основе вот это сотрудничество происходит? То есть как это началось? Вот вы сначала там, как я понимаю, сестры милосердия выполняли только вот функцию, ну, скажем так, вот духовной помощи по требованию, да? Потом появились вот такие сестры, которые могли оказать и конкретную физическую помощь.
Где-то в конце 2003-го, в начале 2004-го года.
То есть это были какие-то переговоры вот с руководством больницы, и вы предложили вот такую помощь, да?
Сама администрация больницы... С таким запросом обратилась к тогдашней старшей сестре Алене Борисовне, вот, угу. и стали молиться, искать сестер, которые могли бы вот именно уже ухаживать не вечером после работы приходя, а приходить как на работу с 8 до 6 или даже с 8 до 8 и вот посвящать целый день служению ухода за больными.
Евгений, ну вы сами же тоже, наверное, часто там бываете, раз вы координируете,
стараюсь, да, стараюсь, да.
А как больные, родственники больных реагируют на присутствие вот сестер милосердия?
Ну, самые яркие впечатления, наверное, у самих сестер, которые непосредственно ухаживают. Ну, а так, чем вот они делятся, то, конечно, часто бывает родственникам большое облегчение видеть, что вот если у них нет никаких навыков, и они даже вот поначалу часто не знают, что и как делать, что есть поддержка, есть кто объяснит, поможет, да, успокоит, что все на самом деле возможно, все по силам, ничего такого вот невозможного нет в уходе за своими близкими, вовремя подскажет и рядышком побудет, или даже сама сестра первый раз все сделает, и второй, и третий, а потом уже, когда появятся силы и у родственников, и смелость, потому что некоторые просто боятся. Вот, а кто-то сам справляется из близких, и им нужна именно, вот, может быть, больше душевная или духовная поддержка. Кому-то надо поговорить, выговориться, да, поделиться своим вот горем, а кто-то готов уже даже и услышать что-то о таинствах церковных и вообще интересуется, что вот еще, оказывается, есть и такая жизнь духовная.
Но на самом деле то, что вы говорите вот о помощи родственникам, вот показать, рассказать и так далее, это очень важно, потому что я слышала не раз рассказы людей, у которых родственники в больнице, о том, что, в общем, человек иногда сталкивается с необходимостью сам, без всякой помощи со стороны медперсонала, например, освоить там установку и уход там за мочеприемником, предположим, да, или еще более серьезные какие-то вещи, и ну, медсестры ну, или не хотят, или не имеют времени, mm-hmm. или что, в общем, никакой помощи человеку проконсультироваться просто негде, и люди в полной растерянности, боятся, естественно, и руки трясутся, и страшно такими вещами mm-hmm. заниматься. И это просто очень здорово, что действительно ваша сестра может в такой ситуации оказать какую-то помощь. Ну и там, наверное, тоже ведь у вас не хватает сестер, как я понимаю.
Ну, да, и всегда есть такое ощущение, что вот чуть-чуть не хватает, потому что даже когда вроде бы штат укомплектован, что случается не очень часто, и то бывает, мало ли, кто-то из сестер иногда уходит на больничный или в отпуск, и тогда действительно появляется необходимость, чтобы кто-то был на подмене. И хочется, конечно, расширять даже в 36-й больнице деятельность сестер, потому что вот 303-я палата, она находится в отделении нейрохирургии, а на втором этаже в отделении травматологии, где, допустим, часто находятся пожилые женщины с переломом шейки бедра, да, бабулечки, которым тоже бы вот не мешало бы лишний раз прийти, поговорить и поддержать, и где-то поухаживать за ними, и уделить внимание. То есть там заведующий отделением тоже вот имеет такое намерение для нас отдельную палату выделить, чтобы наши сестры могли там за бабушками ухаживать. Ну, конечно, для этого проекта у нас еще в запасе нет сестер. Я говорю, что иногда даже и для 303-й палаты бывает не хватает.
Но, тем не менее, вы планируете расширяться. Я знаю, что идут, по-моему, переговоры или уже какая-то договоренность есть с клиникой Павлова, да?
Да, так получилось, что главный врач клиники Павлова, Волкова Ирина Геннадьевна, она была с визитом в 36-й больнице, и вот проходя по отделением, они заглянули в том числе и в 303-ю палату, и вот она увидела, что за больными там ухаживает наша сестра милосердия. И ей вот эта идея понравилась, и она оставила свой номер телефона и пригласила вот нас, старших сестер, на переговоры с пожеланием того, что она очень бы хотела, чтобы в клинике Павлова в отделении реабилитации тоже бы помогали наши сестры.
Но опять упирается дело вот в малом количестве ваших сил, да?
Да, потому что вот мы поднатужились, и получается, что мы сейчас два раза в неделю туда приходим, на полдня. Но, конечно, там, несмотря на то, что бывает мало пациентов, но это все временно, а зато когда пациентов много, то, конечно, помощь наша нужна. И, может быть, даже и не только пациентам, но и сотрудникам, потому что они иногда, бывает, рассчитывают только на свои силы, и, конечно, свои силы иногда заканчиваются. Кому-то тоже нужна из сотрудников лишний раз поддержка, и вот кто-то бы, если бы был рядом, спокойный, радостный от того, что Христос воскрес, и вообще вот как бы кто несет в себе вот этот дух православный. Я думаю, что это было бы большой поддержкой и для пациентов, и для сотрудников. Для наших проектов, для 36-й травматологической больницы и для служения сестер в клинике Павлова мы приглашаем всех неравнодушных людей. Кстати, тут можно, наверное, не ограничиться сестрами милосердия, потому что у нас сейчас есть еще и братство в соборе Успения Пресвятой Богородицы.
Помощь братьев. Братья милосердия тоже есть уже.
Или они пока братство, они еще пока не на патронаже. Но я думаю, что да, это им от этого никуда не уйти, хоть они еще об этом, может быть, и не знают. Потому что вот абсолютно точно и в 36-й больнице, в постреанимационной палате, и в клинике Павлова часто надо поднимать больных. А больные не все, да, нужна мужская сила, больные не все имеют легкий вес, многие очень как бы грузные, и с учетом того, что если клиника Павлова, то это реабилитация чаще всего после инсультов, то половина тела парализована, то есть человек становится еще более тяжелым, поскольку сам не может помогать и двигаться одной стороной. Вот, и поэтому, да, братья тоже нужны, поэтому приглашаем и братьев, и сестер, или кто хотел бы стать братьями и сестрами милосердия, в нашу православную службу. Татьяна уже назвала адрес, координаты.
Ну, диспетчера, наверное, нет нужды снова называть. Уже все, кому нужно, знают наизусть. Но на всякий случай 200-07-04. Еще раз вот, в конце нашей беседы назовем этот телефон. Что ж, я благодарю за сегодняшнюю встречу, беседу в нашей студии Татьяну Ананину, руководителя службы помощи нуждающимся, и Евгению Васюкову, руководителя направления сестринского служения при городской травматологической больнице номер 36. Спасибо вам, сил вам, помощи Божией. Еще раз, Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Всего доброго!
Да, и спасибо всем и благотворителям, и нашим помощникам, потому что сейчас вот на Светлой Седмице вовсю идут пасхальные поздравления, и очень радостно, что у нас есть эта возможность, благодаря и молитвам наших помощников, и материальным средствам, которые они жертвовали на пасхальные подарки. То есть можно так вот врываться в каждую там палату, в каждое учреждение и с возгласом «Христос воскресе!» просто вот людям дарить куличи, открытки, вот, и как бы людям очень радостно. Многие даже сначала думают, что вот все очень скромно, что один куличик на одну палату, а когда каждому вручаешь, то есть многие как бы в растроганных чувствах, в радостных. Поэтому всем большое спасибо, кто свой вклад внес. Вот и нашим и сотрудникам, и нашей службы, и сотрудникам наших учреждений, которые вот нас к себе приглашают, и вот этот труд по налаживанию общего взаимодействия несут. Спаси, Господи, всех. Христос воскресе!